Дорогие братья и сестры, уважаемые слушатели, это беседы о вечном, и сегодня в нашей программе принимает участие клирик Храма Рождества Христова, кандидат педагогических наук, священник Владислав Нечаев. И сегодня с батюшкой мы говорим на тему «Когда притворство не является грехом». Здравствуйте, отец Владислав.
Здравствуйте, Евгения. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Ну, вообще, если расшифровать вот эту тему, когда притворство не грех, я думаю, что здесь, может быть, стоит говорить о том, как человеку быть в этой жизни, а не казаться. То есть как бы быть вот истинным, а не производить только впечатление и не обманывать самого себя, что вот я там такой деловой, что я все успеваю. А самого главного, то есть вот этих плодов, которые требует от нас Господь, их как бы и в помине-то и нет.
Ну, Евгения, конечно, это, наверное, может быть сведено к этой проблеме, но чтобы ее обсудить, быть или казаться, нужно, наверное, тогда нам определиться с тем, что значит быть, потому что каково жительство человека истинное, что он должен делать, с чем он должен соизмеряться, что он должен в себе находить. Ведь это те вопросы, которые мы зачастую задаем себе, или внутренне даже наша душа вопрошает об этом, подчас не осознавая этого. И, конечно же, если мы не находим этих ответов, или находим ответы, которые, можно сказать, не удовлетворяют нашим понятиям, то мы весьма огорчаемся, и зачастую так и бывает. Ведь каждый из нас не представляет собой идеал. Он является тем человеком, который живет сейчас, который созрел к нынешнему моменту. В качестве кого мы созрели к нынешнему моменту? Что вы скажете на этот счет?
Это сложно, и мне даже кажется страшновато как-то. Иногда вообще самого себя ведь очень больно анализировать, правда? Вот как-то сказать самому себе правду. Как правило, мы это слышим от других, от близких, которые нас ругают часто, часто бывают недовольны нашим поведением. Так ведь?
Да, наверное. И даже можно так сказать, что ведь и Господь к нам поступает так, что не дает нам знания о том, что мы пред Его очами сейчас собой представляем. Зачастую лишь по каким-то мозаичным частичкам открывается вот эта картина нашего облика пред Богом. И в свое время, причем, заметьте. И вот первый, как бы, вариант, который можно упомянуть в связи с этим, когда наше состояние какой-то иллюзорности не является грехом, это наше состояние незрелости. Мы подчас обманываемся, и обманываемся не по причине злонамеренности, а по причине того, что мы не можем еще взглянуть на некоторую чистую правду, которую нам хотелось бы увидеть, и к ней мы идем, может быть, но сейчас пока что мы не можем. Поэтому мы встречаем в классической литературе, что часто человек обманываться-то рад, обманываться-то он рад. И это первый момент, который является собой вот это, когда, как вы озаглавили нашу передачу, что когда притворство не является грехом. Вот. Давайте еще поищем, может быть, какие-то варианты, как это возможно еще в нашей жизни.
Давайте мы вспомним еще слова Ивана Александровича Ильина, что сердце без ума слепец, а ум без сердца мертвец. И вспомним также еще о том, что у Эрика Фрома есть такая замечательная работа «Быть или казаться». Вы помните ее?
Да, я знаком с этими авторами, и они, конечно, близки моему сердцу. И вы поднимаете такой вопрос, что вообще вся европейская культура в качестве идеала провозглашала для человека его целостность, начиная с античности. И конечно же, обрести целостность, и чтобы ум и сердце были в согласии, чтобы они друг с другом сверялись, чтобы они согласованно устремлялись к чему-то одному, это, конечно, было бы великолепным результатом, если бы человек мог к этому прийти. Тогда его сердце, само собою, живо устремлялось к чему-то, и даже если немножко не к тому, то Господь поправит через жизненные какие-то события. А ум бы, не оторвавшись от сердца, он бы лишь только направлял как бы вот это и обрамлял как бы вот это движение сердца к чему-то доброму. И человек бы через время все более и более восходил. Наверное, вот таковыми являются дети. Если уж мы ищем таких примеров, наверное, таковыми являются дети. И мы давайте тогда, может быть, перенесемся к ним в качестве идеала, ведь Господь нас к этому побуждает. Ребенок, я уж тут тогда скажу, как еще и немножко причастный человек к воспитанию и к психологии. Ребенок имеет легкость в приходе к этому идеалу благодаря тому, или даже он имеет дар такого состояния от Бога, ввиду того, что его «я» еще, можно сказать, не дифференцировано, оно как бы словно разлито в его составе. Ребенок не может выпистывать свой образ, не может его представить пред собою, не может оценить, насколько то, что он делает, близко этому образу или удалено от него. И ввиду этого он живет такой разлитой, ну, во всем его составе жизнью. Это влечет за собой то, что как, может быть, какие-то высокие очень состояния, но так и какие-то очень греховные состояния ребенку чужды. Вот я бы так сказал. Дело в том, что если мы будем говорить про мужество, то по отношению к ребенку это большая редкость. Ребенок еще все-таки не зрел. А если мы будем говорить про какую-то подлость, то к ребенку это, ну, просто неприменимые слова. Поэтому благодаря тому, что у ребенка не дана ему вот это состояние обретенности своего «я», он очень непосредственен, и все его начинания, они так милы. Что-то ему захотелось ему помиловать человека, он сразу же его обнимет, он его поцелует, он ему что-то подарит, он будет рядом с ним, он ему поможет, он что угодно сделает. То есть вот детская душа, этим она для нас и прекрасна. У нас для того, чтобы сделать это, тут же включится ум, и тут же включится не только ум, но еще и наше самосознание, и мы подумаем, а пристало ли нам так делать, кто мы такие, что за этим последует, и так далее, и так далее. И вот это множество всего, оно, можно сказать, остановит вот это вот доброе движение к чему-либо. Может быть, это и хорошо, как вы считаете?
Я просто, отец Владислав, хочу вспомнить о том, что мы когда-то с вами делали передачу, о том, что сегодня христианин, чтобы просто ему выжить, он должен юродствовать, обязательно заниматься творчеством и вести аскетический образ жизни. Вот это как-то каким-то образом связано с нашей сегодняшней темой, которую мы назвали «Когда притворство не является грехом». А что такое притворство в таком случае?
Ну, вы поднимаете еще один пласт проблем, которые мы еще не обсудили. И, конечно же, эти слова, которые вы вспомнили, они связаны с нашей нынешней темой. Притворство – это некоторая оболочка, которую человек показывает, а на деле она не отражает его глубинной сути. Вот, например, в житии одного святого, блаженного, я читал, честно сказать, не вспомню уже и имя, но это точно вот житие святого, и там указано, что иногда он собеседовал с друзьями, то есть у него были близкие ему по духу люди, с которыми он отставлял вот эту вот оболочку, можно сказать. Это ведь удивительный как бы момент. Мы привыкли, что святой, он вот наедине с собой и пред Богом находится. Вот. Но здесь он в мир людей чуть-чуть входил. Это очень интересный момент для меня показался. То есть вот эта оболочка, она для чего-то нужна. Вот это вот и есть притворство, можно сказать. Притворство же, оно может, вот эта оболочка, эта маска некая, сооружаться для целей греховных. То есть человек, как вы упомянули уже, трубит перед собою. Тщеславный, например, человек. Как мы вспоминаем у преподобного Иоанна Лествичника. Так и может устрояться это вот некоторое обличие для целей каких-то благих. Вот здесь вспоминается творчество Лескова Николая Семеновича, у которого много таких персонажей, да, которые, с одной стороны, с внешней, они не совсем удачные, они отвержены, можно сказать, остальными, ну или, по крайней мере, не поняты ими, а с другой стороны, внутри себя они осуществляют какую-то глубокую правду и творят какое-то богоугодное дело. И такие персонажи, вот они, наверное, как раз-таки нас приближают к пониманию вот этой вот темы, когда притворство не грех. Вам вспоминается кто-то на памяти такой персонаж? А вот вспомните, у него есть вот такое вот произведение «Пафланон Скоморох». Вот, если я не ошибаюсь, главный герой произведения, в котором представлен вот этот вот герой Скоморох, который живет в Дамаске и окружен нечестивцами. Все сплошь и рядом нечестивцами, людьми с окаменевшим сердцем, с развращенными нравами, которые живут праздно, которые имеют как бы роскошное такое жительство, но при этом он вместе с ними вместо вреда получает пользу. И Еремей, другой праведник, который живет где-то в пустыне, спасается в таких тяжелых подвигах, он отправлен Богом для того, чтобы посмотреть на этого Скомороха и даже у него поучиться. Вот такое вот интересное как бы коллизия вот этой книги в том, что этот Скоморох оказывается более смиренным, более способным оказать милость другому человеку, более чистым душою, потому что он все время сверяется, и когда ему выпадает заиметь богатство, которое ему жалуют некоторые просто вельможи, который хочет блеснуть и как бы показаться пред другими, что он может царить деньгами, и он ему просто отдает эти около там более 200 злотниц, то этот Скоморох вдруг душою приходит к такой мечте, что, а может быть, мне устроить имение в поле, где бы цвела пальма, где бы я бы отдыхал в тени бальзамного куста, где бы благоуханием его услаждался, и был, как остальные люди, и принимал бы даже странников, это тоже было бы добрым делом, но не участвовал вот в этих всех делах, которые мне приходится сейчас просто как человеку на потребу публики существующему делать. И когда он прибегает вот к такому идеалу, начинает о нем всерьез размышлять, то он обнаруживает, что в его душу приходит страх, состоящий в том, что он боится уже лишиться этих златниц, что он уже опасается за свой дом, он его закрывает, тогда, когда раньше он никогда его не закрывал, потому что любой мог к нему прийти и позвать его, чтобы он развлек своей птицей, кажется, это попугай, и своей собакой умной, которая у него живет и помогает ему, чтобы он мог развлечь их, вот этих людей, кто бы ни пришел. Вот какой интересный он себе находит перемену, и он расстается с этими деньгами, опять-таки, благочестиво их употребляя. Вот такой вот пример, такой художественный мы находим у Лескова, и, по-моему, он показывает то, как человек, ну вот, живущий вот за этой оболочкой, потому что, конечно же, он в душе-то не скоморох вообще-то, а просто смиренный такой человек, может, ищущий даже и покоя, как и все остальные, но судьбою подвигнутый на вот такую стезю. И вот, может быть, вот этот пример художественный и является собой то, как вот эта оболочка служит для него не греховным пристанищем, а все-таки таким, такой скорлупой для благочестия. Вот я бы так сказал.
Сегодняшняя тема беседы называется «Когда притворство не грех», и в программе принимает участие отец Владислав Нечаев. Тогда, батюшка, скажите, а что же и почему же люди все-таки пытаются носить вот эти маски, прятать свою внутреннюю сущность? Может быть, это действительно часто бывает от того, что люди не уверены в себе, что они что-то про себя такое знают, что они не хотят показывать это людям. Но ведь это вот даже в сегодняшнем мире у нас, даже вот шоу-бизнес, например, взять, вот эта маска, она сегодня является каким-то прообразом чего-то.
Ну, сегодняшний мир, конечно, исполнен такого вот как бы образа жизни, когда человек наряду с собою, как он живет обыкновенно, он сооружает некоторый, так сказать, имидж, да, как кем я должен показаться пред людьми. И это, ну, все знают, что этот человек должен одеться, он должен привести свой облик лица в порядок, он должен разучить какую-то речь, он должен оснастить себя какими-то манерами, и только тогда он может показаться людям. Вот, конечно, это все мы знаем из примеров современности. Но я бы сказал, что это не это главный, как бы, такой вот негативный момент маски, а негативный момент маски в неспособности ее снять. Вот этот момент, наверное, более существенен, когда человек уже забывает свое-то лицо истинное. То есть, если мы так с вами определили маску как скорлупу для благочестия по ее возможному предназначению, то Господь ведь каждого человека некоторым образом отъединяет от остальных и дает ему внутри себя созреть. Внутреннюю жизнь человека мы ведь не знаем. И это Богом установленный порядок все-таки, а не просто такое случайное положение дел. И поэтому это, ну, что-то, что показывается вне, не является как бы таким абсолютным злом. Это просто такое положение дел, которое можем мы превзойти. Мы с вами знаем жизнь старцев, которые были одинаковы с любым человеком. Хоть это знатный человек, или это из простонародья, хоть это человек, который близкий по родству, или далекий человек, пришедший в качестве путника и гостя, они к нему со всем сердцем и всей душой. Поэтому вот такое состояние обрести, наверное, это ведь очень непросто. И главное, чтобы человек в каких-то ситуациях с какими-то близкими людьми, ну, в дружеских отношениях или с человеком, который близок его сердцу, чтобы он мог открыть свое сердце, чтобы он мог без этой маски предстать. Вот это главный момент. И чтобы он знал, а что, собственно, ему нужно из себя изнести, чтобы стать собою. А то ведь это тоже уже забывается. Вот это главный, наверное, ужас человека есть.
Вот нам же святые отцы говорят, что самая главная наша задача – это узнать, познать самого себя. И как это трудно, как начать эту работу?
Вот я здесь добавлю такой вот интересный, опять художественный пример, раз уж мы тут сегодня художественные примеры приводим. Тема такая, что каких-то лиц тут приводить, наверное, затруднительно. Вспомните, когда Иван Карамазов собеседовал со своим видением, так сказать, которое ему пришло, ну, уже на грани его какой-то душевной болезни, можно сказать, ну, как это в романе представлено. Да, братья Карамазовы, Федора Михайловича Достоевского. Он ведь ужасается того образа, который ему приходит, а тот утверждает, что «я – это и есть ты». То есть он как бы является собою, притязает на откровение. Я, говорит, есть ты. И я вот таков, я ужасен, я циничен, я подл, там, ну и прочее, хитер. Все это я представляю, и это есть ты. И для Ивана это такое потрясение, что он не может снести это. Да, не может он это. И поэтому вот этот пример показывает, что самопознание, ведь это такой процесс. А ведь как Иван пришел к самопознанию такому? Ведь он пришел через, ну, можно сказать, череду глубочайших страданий, терзаний, исканий, с которыми мы знакомимся в этом романе. И в конечном счете, можно сказать, преступлений перед братом, братьями и отцом. Поэтому, собственно, вот такой вот путь он проделывает, чтобы познать самого себя. Но самопознание – это, конечно, задача, которая стоит перед каждым человеком в его духовной жизни. Только самопознание совершается не умом, а духом. Не умом в его земном, как бы, понимании, а духом. И ввиду этого сбрасывание этой личины и познание этой личины – это процесс, который происходит в нашей духовной жизни. И процесс, который очень непрост. Поэтому как к этому подойти? Как к этому подойти? Наверное, первым делом надо попробовать то, что уже нам пришло в качестве возможности. У нас есть возможность, например, встречаться с кем-то и, например, общаться с кем-то. И в этом общении как-то шторку немножко отодвигать, как бы какой-то закрытости. Может быть, это стоит попробовать сделать, ну, в дружеском ключе с кем-то. Мы же, в общем-то, даже знаем, как можно было бы это сделать, но не прибегаем к этому, а ведь это необходимо.
Ну, хорошо, мы взрослые люди, у нас уже есть какие-то наши друзья, приятели, с которыми мы можем и достаточно искренне говорить о самих себе. А, да, но ведь, например, дети, опять же, я всегда думаю о детях, а они же такой возможности порой не имеют, то есть они еще только формируют свои какие-то вот эти связи с другими детьми, и поэтому мне думается, что с одной стороны им и легко, и очень непросто вот жить как бы вот в своей вот этой детской оболочке.
Ну, вы безусловно правы, что дети, они, с одной стороны, более подвижные, то есть они могут найти друзей, легче предложить, просто подойти и сказать, давай дружить. Вот их, как бы, простой способ, да. Но, с другой стороны, часто в детском мире мы находим то, что дружба не оправдывается. Иногда ребенок, конечно, говорит, что у меня куча друзей, у меня их там десяток, но это, конечно, все еще не то, что он обретет чуть-чуть попозже настоящего друга. Но, тем не менее, все равно человек ищет такой возможности открыться. Человек ищет. Вспомним еще одного героя у Достоевского, даже ведь Раскольников, даже ведь и такой, как бы, герой, а тем не менее идет к следователю, и ему чуть не изливает душу. Вот, чуть не признается ему. То есть настолько ему нужда в том, чтобы с кем-то сообщиться и что-то сказать. То есть вот этот способ, ну, наверное, он первый в списке, ибо всякий знает, кто это может быть и что он может сказать вот в этом общении. Вот что он хочет из своей души изнести для того, чтобы, ну, хоть кто-то принял это и помог.
Я вот очень часто думаю об актерской профессии. Как, что за психика у актеров?
Это вы, наверное, сами должны хорошо знать, Евгения. Ну, ибо общаетесь с многими людьми. И вот, наверное, как раз человек, который часто примеряет на себя вот эти вот роли и маски, он более даже нуждается в том, чтобы суметь очиститься от этих следов, которые на душу вот каким-то образом навлекает та или иная роль, и чтобы как-то не нести это, ибо человек все-таки не заложник вот этой роли, он больше, чем эта роль, он, можно сказать, в своей жизни сам хозяин положения, и поэтому вот эта задача очищения, она тоже, наверное, решается в общении. Мы же ведь вспоминаем, что первохристианская община содержала в себе как раз таки признание человека пред всей общиной в том или ином. Но, с другой стороны, конечно, мы должны про современность, может быть, что-то еще сказать, но просто вот этот пример, да, и, соответственно, актер, взяв на себя вот этот, можно сказать, некоторый греховный образ бытия, да, то есть, побыв за этой маской, за этой ролью, выдав себя ею за вот такого человека, он призван совершить вот этот путь очищения. А между прочим, про это Иван Александрович Ильин тоже упоминает, что и, например, воин, который побыл на войне, да, и пришел к немирному состоянию души, тоже нуждается в таком подобном очищении. Только эта битва-то такая не кровавая, а битва-то такая более утонченная, так сказать, битва души. Для актера я имею в виду.
Только кто из актеров занимается этой работой?
Наверное, вот каждый наш слушатель вспомнит актера, который мил его сердцу, которого он полюбил всей душою. И зачастую этот человек, он наделен простой душой. И вот это чудо простой души, которая может быть простой при условии, что она все время надевает какие-то маски, вот это вот и более всего нравится, наверное, в том или ином актере. Вот, например, недавно пришлось беседовать, и мы обнаружили, что в отношении Юрия Никулина, такого актера нашего и вот, да, великого, оказывается, что антонимом для него оказалось, что он, ну, как бы коварен или притворствует, то есть он никогда, играя, он никогда не перевоплощался в кого-то еще, он был собою. Вот, наверное, эту черту можно увидеть в его творчестве, согласны?
Конечно, потому что ведь не так давно была передача, посвященная Юрию Никулину. Я уже даже упоминала в нашем с вами разговоре о том, когда он видел себя со стороны, он просто вообще удивлялся своей глупости. Как глупо он выглядит. Но это, конечно, качество великих людей, все равно это огромный талант. И вот сегодня, уже заканчивая нашу программу, все-таки вот этот вот путь к себе, путь без масок, путь без имиджев, а вот с таким открытым сердцем, каков он должен быть? Вот я задавала вам сегодня вопросы, а как начать этот путь к себе? Как не заблудиться и не спрятаться, и не быть вот этим человеком, который сам самому себе непонятен, а все-таки внутренне, ну, научиться понимать самого себя и стремиться к чему-то самому светлому.
Ну, я пытался уже сегодня немножко сказать об этом, но давайте предложу еще что-то, еще даже что-то предложу. Вот каждый из нас творит молитву, правила соответствующие, да, которые нам преподнесены святыми угодниками. Каждая молитва рождена в молитве великого святого, которые даже надписаны над этой молитвой. Но, тем не менее, каждый еще может сказать слова, обращенные от его души Богу. И, наверное, вот эти вот слова, которые он может сказать буквально каждый день, и, наверное, даже в любое время, это слова, которые немножко ближе к действительности делают его истинное «я», его бытие при условии, что весь мир куда-то ушел, остался он один. И, наверное, вот это общение с Богом в молитве, которое сказано Его словами, по поводу Его исканий и нужд, и тягот, и прошений, вот эта молитва, она важна. Вот я бы так еще сказал. Ну и кроме того, напоминаю, что общение с другом, которого бы можно было бы найти в современном мире, ну, так необходимо и так сложно, тем не менее, это сделать. И путь к себе, главное, чтобы мы хотели его совершить. Это даже вот первое, наверное, что нужно было сказать, чтобы у нас была надежда на то, что мы к себе придем. А то ведь человек уже потом, от чего так вот он останавливается-то, что он теряет эту надежду, что он начинает самообманываться и говорить, ну, каков есть, таков есть, принимайте, вот каким уж я теперь являюсь. И, наверное, это совершенно неправильно. Я думаю, что эта тема настолько важна для нашей жизни, настолько интересна, что мы, может быть, услышим какие-то и вопросы радиослушателей по этому поводу и вернемся, несомненно, к этому разговору и привлечем в наши собеседники каких-то великих еще мыслителей, которые нам что в чем-то помогут.
Да, батюшка, я думаю, что это действительно так. Для этого нужно побольше прямых эфиров, чтобы наши радиослушатели смогли нам задавать вопросы. А сегодня мы только на мой взгляд, только попытались нащупать вот какие-то такие вот я для себя делаю вывод, что это что-то действительно очень интересное, что-то очень необычное, почему человек надевает маски, почему он притворяется. Вот из сегодняшнего разговора я делаю выводы, почему человек боится вот этой встречи с самим собой, и почему человек уходит и прячется от самого себя, когда он уже действительно просто боится себя и представляет таким образом себя другим людям, когда он говорит: «Принимайте меня таким, какой я есть». И вот вы сейчас сказали, что это совершенно неправильная позиция человека по отношению к самому себе. Вот. А тема нашей сегодняшней беседы называлась «Когда притворство не является грехом». И в нашей программе принимал сегодня участие священник Владислав Нечаев, батюшка, кандидат педагогических наук, и служит он в храме Рождества Христова нашего города Екатеринбурга.
Всего доброго.